Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Напротив меня сидит замечательный историк, кандидат исторических наук Глеб Анатольевич Елисеев, специалист по русскому средневековью, и мы продолжаем беседу о князе Юрии Долгоруком. Если я правильно понимаю вас, Глеб Анатольевич, в сущности, Юрий Долгорукий должен был пройти через целую череду походов в борьбе своей за Киев, собственно, где-то там с 20-х годов по 50-е он без конца борется за Киев. Сколько это? 5, 7, 10, 12 походов?
Ну, здесь трудно посчитать, на самом деле, реально вот такая полноценная война, не конфликты, ведь конфликты, они не были непосредственно связаны только с походами на Киевщину. Конфликты, в которых участвовал Юрий Владимирович Долгорукий, например, были связаны и с обороной. Войны с новгородцами и с представителями других княжеств, которые вторгались, в том числе Черниговские, на территорию Ростово-Суздальской Руси. Войны с Волжской Булгарией. Не надо забывать, что Юрий Владимирович участвовал в отражении этих походов, которые организовывали булгары, и та победная война, которую, опять-таки, успешно вел в 60-е годы 12-го столетия его сын, она была подготовлена в том числе и его усилиями, тоже созданиями крепостей и несколькими очень важными походами, которые болгар весьма напугали. Ничего подобного разорению Мурома они себе уже не позволили именно после походов Юрия Владимировича.
Но все же упрямец он в значительной степени именно потому, что рвался в Киев.
Рвался в Киев, но здесь все-таки было определенное в этой ситуации препятствие. Был жив старший брат. Был жив старший брат Вячеслав Владимирович, который имел преимущественное право. И когда начался уже основной конфликт, который привел к войне, которая, ну, по сути дела, с различными нюансами шла до момента смерти Юрия Владимировича, этот конфликт был вызван...
Это несколько десятилетий, в сущности.
Нет, ну, не несколько десятилетий, это примерно с 1149, ну, 1149 год уже вовсю она идет, но с 1147 года. В 1147 году уже готовятся походы, уже идут боевые действия. Ведь дата, которую мы привязываем к основанию Москвы, как-то неизбежно мы сегодня все равно на это выходим, на эту проблему. Так вот, она связана с, именно с пиром, который дал Юрий Владимирович своему союзнику, Новгород-Северскому князю Святославу Ольговичу в связи с подготовкой похода на Киев. Очередного похода. Но у этого похода был вполне благовидный предлог. Благовидный предлог, связанный с тем, что после того, как черниговский князь Всеволод Ольгович изгнал князя Вячеслава с территории Киева и стал киевским князем, все с этим согласились, в первую очередь согласился изгнанный князь. Но потом князь Всеволод Ольгович умирает, князем назначается его другой брат Игорь Ольгович, и вот против него начинается всеобщее возмущение. Возмущение и киевлян, и самое главное, возмущение в этой ситуации уже племянников Юрия Владимировича. Когда Изяслав Мстиславич, уже упоминавшийся здесь Владимиро-Волынский князь, предлагает брату Юрию Долгорукому, по сути дела, соправление. Мы выгоним Игоря Ольговича, мы займем власть, ты будешь старший князь, я буду младший князь, но, тем не менее, править будем вдвоем. А Вячеслав Владимирович с этим долго думал, не соглашался. В любом случае, Изяслав Мстиславич захватил Киев и стал князем, а Игорь Ольгович попал в плен.
Впереди нас ожидает несколько огромных сражений, походов, временный захват Киева Юрием Долгоруким, потом его отход от Киева, вновь захват его князем Изяславом и так далее, и так далее. Но каков исход этой титанической борьбы? Кто все-таки в конечном итоге победил?
Ну, в конечном итоге князь Юрий Владимирович Долгорукий победил по очкам. Почему? Потому что Изяслав Мстиславич просто умер. А потом умер и Вячеслав Владимирович. И когда оба этих князя умерли, в этой ситуации Юрию Владимировичу пришла возможность совершенно законно занять киевский стол.
Когда это произошло? Ситуации.
Это произошло в 1152 году. Изяслав Мстиславич еще участвует в войне. В 1155 году заключается мир, и 20 марта 1155 года, почему? Потому что после смерти Изяслава Мстиславича его брат Ростислав на какое-то время вот, занимает престол.
Ну, пытается
занять. Да, пытается занять престол, но формально контролирует, но здесь против него работает достаточно большая коалиция, опять-таки, сам Юрий Владимирович, поддерживавший его уже достаточно активно, в этой ситуации участвующий во всех конфликтах сыновья. И вот 20 марта 1555 года он получает Киев, сажает своих сыновей в окрестные крупные города, в том числе Глеб Юрьевич получает Переяславль, а Андрей Юрьевич получает Выжгород.
Вот заметим, последняя война длилась около 8 лет. С 1147 по 1155, но ей предшествовало еще несколько войн, о которых мы даже не рассказываем, чтобы вы не запутались в клубке походов и битв.
Потому что, ну, она же не шла непрерывно. Князья периодически рядились, периодически устраивали мирные договоры, периодически целовали крест друг другу о том, что мир сохраняется, сохраняется на века, и мы будем верны принципам. Ну, Юрий Владимирович сохранял, что говорил, что он будет сидеть в своем уделе. Святослав Ольгович говорил, что будет сидеть в своем уделе, присягнали Изяславу Мстиславичу. Владимир Кавалодаревич уезжал в свой Галич, присягнув тоже Изяславу Мстиславичу, после чего нападал на соседний Владимир Волынский, и война снова закручивалась по новой.
Ну, то есть они честно держались, так твердо придерживаясь крестоцеловальной клятвы, кто-то по три дня, кто-то по целых три недели.
Ну, Владимир Кавалодаревичу, например, это вышло боком. Как известно, когда он в очередной раз поцеловал крест с обещанием вернуть Изяславу все земли, которые обещал, а когда мы приехали с просьбой об этом, он посмеялся и сказал, что на Малом Крестце целовал, ничего вам не обязан. И на следующий день он умирает. Это произвело такое шокирующее впечатление на всех бояр галицких и на его сына Ярослава Владимировича, будучи восьмомысла, что они все вернули и были готовы пойти на мирный договор.
Ну что ж, как говорится, бог шельму метит. Ну, а теперь мне хотелось бы, чтобы итог этого правления был подведен смертью Юрия Долгорукого. После этого мы перейдем к другой теме, московской, но прежде хотелось бы все-таки услышать. Вот всю жизнь человек стремился в Киев. Счастье ему досталось. Золотой престол киевский стал его владением. Долго ли наслаждался Юрий Владимирович, потратив столько сил на борьбу за Киев, этим самым Киевом?
Да всего 2 года, получается. Более того, ситуация, которая в этот момент происходит в Киевском княжестве, она не является сколько-нибудь стабильной. А конфликты, узлы которых завязались в этот момент, и противостояние с черниговскими князьями, и проблемы, связанные с Владимиро-Волынскими князьями, в отличие от прозрачной уже ситуации в период правления Андрея Юрьевича, где вот четко видно, как Юго-Западная Русь противостоит Северо-Восточной, здесь такой четкости нет. Почему? Потому что черниговские князья выступают то союзниками, то противниками Северо-Восточной Руси. Постоянным союзником Юрия Владимировича является галицкий князь, куда уж юго-западней. Но постоянными противниками его являются Владимиро-Волынские князья. Но всего 2 года, уже 15 мая 1557 года Юрий Владимирович Долгорукий умирает.
То есть, иными словами, он получил 2 года счастья, здорово подпорченного тем, что приходилось с напряжением следить, кто ударит сбоку, кто с тыла.
Да.
И, в общем, это не было спокойное правление.
Это...
И... Смерть наступила от, на этот счет огромное количество вопросов, и ответы на эти вопросы дают самые разнообразные.
Да, в отношении смерти Юрия Владимировича существует две, на самом деле, основные версии. Версии, которые начали появляться уже в летописях, и версии, которым придерживаются разные исследователи. Самой криминальной является версия о том, что он был отравлен. Он участвовал на пиру у местного сборщика налогов Петрилы Киевского и почувствовал себя плохо, и через 5 дней скоропостижно умер, и похоронили его буквально на следующий день.
Ну, можно предполагать, что отравлен, можно предполагать, что не отравлен, как говорится, бабушка надвое сказала.
Да, здесь ничего доказать нельзя, опять-таки здоровье Юрия Владимировича в этой ситуации было уже достаточно плохое, это годы походов, опять же, князь, что летописцы всегда с неодобрением подчеркивали, был склонен к возлияниям, и на этом пиру, который проходил в пятницу, вроде бы в постный день, выпил он все-таки тоже весьма много.
Ну да, и следующая версия, то, что именно это в конце концов его и свело в могилу.
Да, естественно, неумеренность, излишество, пьянство, по сути дела, и привело к смерти, к возможному инсульту, как если медицински говорят, что подобное кровоизлияние в мозг, по сути дела, и убило его. Ну, хотя прожил он, в общем-то, примерно 5 дней с этого пира, 10 мая, 15 мая он умер, 1157 года. Трудно здесь, опять-таки, судить. Мы не имеем возможности, опять-таки, при отсутствии тела провести хоть какие-то правдоподобные изыскания. Летописцы в этой ситуации высказывают разные вещи, исследователи разные вещи, но есть один любопытный довод в пользу того, что смерть все-таки была естественной. Это реакция Андрея Юрьевича. Андрей Юрьевич Боголюбский в свое время, когда...
Его сын, заметил.
Да, сын. Когда возникло подозрение на то, что его младшего брата Глеба в Киеве отравили, поднял на уши всю Русь. Перессорился в этой ситуации своими союзниками, смоленскими князьями Ростиславичами. В этом плане требуя выдать возможных отравителей. Здесь он действует совершенно спокойно, при условии, что этот человек в этот момент уже является хозяином Северо-Восточной Руси, полновластным хозяином. Он в 1156 году уже прочно сидит на Северо-Востоке, переехав из своего Вышгорода против воли отца, переехав туда и став с его молчаливого согласия ростово-суздальским князем.
То есть, если я правильно вас понимаю, Глеб Анатольевич, могло произойти самое простое. В конце концов, Юрий Владимирович был уже далеко не юн. Сколько ему было в момент смерти?
Ну, традиционной датой рождения Юрия Владимировича Долгорукова, которую приводил Василий Никитич Татищев, считается 1090 год. Судя по всему, эта дата чрезмерно удревняет его возраст. Скорее всего, он родился несколько позже. Но насколько позже, как минимум, это 1096-1097 год.
Вот это он закончил жизнь в возрасте около 60 лет. Да. По тем временам это очень солидно.
Опять же, учитывая стиль его жизни, когда его могли убить в целом ряде битв, как минимум в 5, ситуация там при той же осаде Луцка или сражении возле Переяславля, угрозы жизни были, не такие, опять же, как у его сына, который по молодости был просто бесшабашный рыцарь, его приходилось удерживать от сражения, но тем не менее, опять же, его могли убить еще по молодости в любом походе на Волжскую Болгарию.
Если я не ошибаюсь, все-таки перед смертью он сделал как минимум одно доброе дело для Киева, ведь при нем, кажется, подходили половцы, ему удалось защитить город.
Да, но он не сумел как бы створить прочный мир с половцами. И вообще половецкая тема, она из тех, что в наибольшей степени пятнает память, к сожалению, Юрия Владимировича. Потому что, будучи зятем половецкого хана Аепы, он сохранял отличные связи с половчанами. Андрей Юрьевич был сыном половчанки, ну и как вообще все другие старшие братья из дети первой жены Юрия Владимировича, он сохранял блестящие связи именно с половецкими родами, особенно с так называемыми дикими половцами.
Я так понимаю, он их время от времени приводил на Русь.
Вот в том-то и дело. При этом одно дело привести половцев как бы домашних, те, которые были усмирены еще при отце Юрия Владимировича, при Владимире Мономахе.
Другое дело
привести кочевых половцев, которые из Поволжья, из Покубания, которые полностью неконтролируемые, думают только о том, как пограбить.
Но вот когда он сам сел в Киеве, его отношение к половцам, насколько я понимаю, он все-таки не допустил их в этот момент на Русь, постарался, чтобы они не подходили к его владениям.
Да. Более того, на самом деле он достаточно активно воевал с половцами в тот момент, когда их приводили другие князья. Там никто не был белым и пушистым, своих поганых и диких поганых использовали и те, и другие князья в этом противостоянии. И черниговские, и киевские, и ростово-суздальские, все, кто мог. Проще всего было поступать киевским переславским, у них под рукой было целое поселение торков и так называемых черных клубуков, которые в любой момент можно было поставить под знамена и вести против любых князей.
Ну что ж, вероятно, когда он сам сделался великим князем, ему стало жалко разорение того, что оказалось у него под рукой, и половцев он все-таки как-то не пускал.
Исторический час на радио «Вера».
Я хотел бы напомнить, что в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы переходим к совершенно другой теме в жизни Юрия Владимировича, оставленной мной напоследок специально, теме московской. Для того, чтобы ее предварить, я думаю, правильно будет ввести в эфир блистательную музыку вновь Модеста Петровича Мусоргского «Рассвет на Москве-реке» из его оперы «Хованщина». Ну что же, вопрос о том, до какой степени Юрий Долгорукий был основателем Москвы, а ведь именно на этом основании ему стоит знаменитый памятник в центре российской столицы, уже затрагивался нами, вскользь, по касательной. Вы, Глеб Анатольевич, говорили о том, что когда-то в Москве Юрий Долгорукий угощал своего союзника. То есть 1147 год, первое упоминание летописей о Москве. Но, тем не менее, эта дата, признанная основанием для того, чтобы праздновать юбилей в истории города, насколько она основательна, что действительно собой представляет Москва в этот момент, и как отметился, говоря современным офисным языком, Юрий Владимирович в ее ранней истории?
В отношении Юрия Владимировича действительно существует какая-то такая глобальная несправедливость, потому что события, которым он уделил гораздо меньше внимания, чем многим из других своих дел. Я думаю, закладывание каких-то церквей в Суздале и то было более для него важно, чем то событие, благодаря которому он является чуть ли не самым популярным древнерусским князем, которого все более или менее знают, произошло в этой ситуации достаточно стихийно. Более того, все эти знаменательные истории, которые мы знаем, с чудесными явлениями о том, что здесь будет этот якобы град, они все из достаточно поздних сказаний. сказаний там 17-16 веков в этом смысле. А летописное сказание достаточно в этой ситуации коротко, что приезжал Святослав Ольгович к Юрию Владимировичу на Москов, и там они пировали. После чего начинается как раз рассказ о уже боевых действиях именно на юге в этом плане.
Ты что ж, была Москва? Город, село, охотничья резиденция?
По более поздним текстам, летописным текстам, текстам как раз более связаны как раз опять-таки с Андреем Юрьевичем Боголюбским, а не с Юрием Владимировичем, то есть с сыном, а не с отцом, говорится четко, что в этой, что в этом месте находятся, в месте Кучкове, и этот термин долгое время был, по сути дела, синонимом Москвы, находились некие села некого боярина Кучки, в более поздних текстах якобы Степана Кучки, но вообще в самых более поздних текстах XVIII века изобретается чуть ли не целая романтическая история про жену боярина Кучки, которая влюбилась в Юрия Владимировича, который отвечал ей взаимностью, и что боярин Степан за это на него покушался и был казнен, но детей его за это, раскаявшись, Юрий Владимирович не покарал, а отправил в Суздаль, отправил туда и сделал ближайшими помощниками своего сына Андрея Юрьевича.
Ну, а что говорят археологи?
Ну, археологи говорят, что да, на этом месте были поселения, поселения были вятицкие курганы, поселения были достаточно давно в этой ситуации, вятские племена, они проживали здесь очень и очень давно, и что действительно были некие села. Но город именно как крепость, именно что позволяет говорить о Москве как городе, заложен был действительно при Юрии Владимировиче Долгоруком. Здесь вопрос стоит о разных датах. То ли 1152 год уже закладывается крепость, то ли уже 1156, и тогда основателем, реальным основателем Москвы является князь Андрей Юрьевич.
Собственно, выполняет все-таки распоряжение отца.
Ну да, здесь так совершенно справедливо, но за строительством уже непосредственно руководит он в этом плане.
Ну, многие, это, пожалуй, лишнее слово, некоторые специалисты говорят о том, что можно утверждать, что на этих местах в Москве было, была некая охотничья резиденция, то есть какой-то увеселительный двор княжеский до того, как возникла крепость. И в какой-то степени, конечно, Москва действительно долгое время славилась охотничьими угодьями. И в XIV веке на первых монетах Москвы появляется всадник с соколом. Некоторые считают, что это святой Трифон, но его иконы, в общем, связанные с чудом о соколе, имеют гораздо более позднее происхождение. Так что, может быть, это просто знак того, что Москва славилась как охотничье угодье. И, в общем, первое ее предназначение было служить вот таким благородным увеселением. Насколько я помню, в 1147 году союзнику Юрия Владимировича достался подарок, охотничий леопард,
ну, пардус. Ну да, пардус, там трудно сказать, что имелось в виду, барс, леопард, гепард, но в любом случае некий ловчий зверь.
И в этом смысле, в общем, все-таки опять к охоте мы возвращаемся. Ну вот первый Кремль, 50-е годы 12 века. Насколько скромна это была крепость, или уже с самого начала было ясно, что Москва – великий город?
Нет, ну, конечно, ни в коем случае Москва в этот момент великим городом не является. Москва является важным опорным пунктом, но в основном противостояние, опять-таки, либо со стороны смоленских князей в случае какого-то конфликта, либо, что еще гораздо более вероятно, со стороны рязанских князей. Отношения с Рязанью в этот момент у Владимира Суздальской земли не блестящие. Во время целого ряда походов, которые были совершены в отношении Рязани, Андрей Юрьевич, например, в одном был даже чуть ли не убит, он был вынужден бежать в одном сапоге на плохо оседланной лошади, бросив почти свое войско, которое попало в плен. И Москва в этой ситуации, конечно, представляла из себя важный опорный пункт, который сохранялся и в более поздний период. Всеволод Юрьевич Большое Гнездо вообще просто сжег Рязань. в этой ситуации, в очередном конфликте.
Ну, правда, до этого Рязанцы смогли добраться до Москвы за несколько лет до того, насколько я помню, и задолго до татар сожгли Москву в первый раз.
Да, произошел, это было в плане ответный поход. Но так Москва выступает на уровне вот таких вот важных опорных крепостей, весьма напоминающих в этой ситуации вот ту систему ожерелья крепостей, которые были вокруг Киева, уже упоминавшийся тот же Переославль, Вышгород, целый ряд других крепостей, Пересопница, например. Похожую систему создавал и пытался создавать еще Юрий Владимирович, упоминали, вот Тверь, Углич, Малога на северо-западе были такого рода опорными пунктами на случай конфликта с Новгородом в этом плане. И здесь в отношении Москвы уже Андрей Юрьевич в отношении как целого ряда и других городов думал о создании, ну, похожей, в общем-то, цепи городов, но центром в этой ситуации уже был бы не Киев, а Владимир. Его должно было окружать ожерелье.
Ну, в сущности, если я правильно понимаю, первым о такой системе защиты, об ожерелье крепостей задумался все-таки не Андрей Юрьевич, а его отец Юрий Владимирович. В какой степени это строительство, которое началось со столь значительным масштабом его правления в Ростово-Суздальской земле, это ведь... И в том числе и строительные усилия в Москве, это ведь результат переноса определенной схемы обороны стольного города, которая существовала на юге, в Киеве, на северо-восток. То есть Москва – это часть крепостной линии, которая в какой-то степени копирует крепостную линию южную.
Ну да, и строительство того же Дмитрова, строительство Переславля-Залесского в этой ситуации, Юрия Польского, это тоже часть той же самой схемы, которая задумывалась и впоследствии в значительной степени была реализована, но уже при сыновьях.
Ну что ж, наша передача подходит к концу, осталась буквально минута другая, и я задаю последний вопрос. Глеб Анатольевич, действительно, у Юрия Долгорукова скверная репутация. Здесь созидал, там разрушал. Тут рачительный хозяин, там на юге кондотьер, разрушитель. Но можем ли мы объединить этих двух людей? Можем ли увидеть, что за портретом кондотьера все-таки видна иная реальность? Стратега, который боролся за то, что принадлежал ему по праву и обладал масштабным политическим умом, как мы видим вот хотя бы на примере строительства этой цепи крепостей.
Проблема Юрия Владимировича заключается в том, что он не так крут, если можно выразиться, как его отец и его сыновья. Вот на фоне Мономаха и на фоне Боголюбского с Большим гнездом он проигрывает. Но если его рассматривать изолированно, то он предстает достаточно умным, во многих случаях тонким политиком, хотя и не без определенного упрямства, и тоже умеющим мыслить стратегически. Ведь во многих ситуациях он скорее был вынужден втягиваться в эти походы, хотя сам бы предпочел, возможно, даже отсидеться на своем северо-востоке. Ситуацию в определенный конфликт того же 1146-1147 года его, по сути дела, втянул Святослав Ольгович. Во многие конфликты он был вынужден приходить на помощь своим союзникам в этом плане. И во многих ситуациях Юрий Владимирович мыслил достаточно умно, осторожно, и опять-таки, складываясь ситуация по-другому, ну, грубо говоря, проживи в этой ситуации дольше тот же Мстислав Владимирович. Ну, процарствует он на Киевском престоле в качестве старшего князя, в качестве Мстислава Великого, хотя бы на 10-15 лет дольше. Я думаю, Юрий Владимирович неизбежно поступал бы, как поступал его сын Андрей Юрьевич.
Сидел бы на севере.
Сидел бы на севере, укреплял бы свой север, неизбежно начал бы смотреть на север и на восток, то есть в сторону Булгарии и в сторону Новгорода, быстро осознав, что именно там корень возможной силы и славы его Суздальщины.
Резюмирую. Человек упрямый, не глупый, хотя и не блистающий какими-то великими талантами, отважный, волевой, оказался в окружении ярких личностей, на которые было богато 12-е столетие. До него были личности яркие, после него его отец, его сыновья. Но так или иначе, и он среди них занимает не последнее место, поэтому нынешняя столица России Москва имеет в качестве своего основателя совсем неплохого государственного деятеля, отважного, волевого, неглупого, просто находившегося в чрезвычайно сложных условиях. Благодарю вас, Глеб Анатольевич, спасибо большое.
Спасибо.
И мне осталось сказать вам, уважаемые радиослушатели, спасибо за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».